Тут вчера, видите ли, я попытался несколько поговорить, друзья мои, с вами о самом первом слове, важнейшем, о краеугольном камне этой основы социальной концепции Русской Православной Церкви, то есть о Церкви. Все-таки что мы можем и что должны понимать под тем словом, когда употребляем «церковь». Помните? Ну, повторять я уже не буду, но это очень важно, поскольку скажу только о том, что есть две точки зрения крайние. Одна из этих точек зрения, которая особенно культивировалась, развивалась и пропагандировалась, и до сих пор пропагандируется в франко-масонских кругах, особенно, вот помните, в России вы проходили историю, в конце XVIII века, связано это вот с тем же Лобзиным, например, ну, с нашими этими явлениями русской истории, которые пытались понятие церкви свести исключительно к спиритуальному пониманию, то есть к духовному пониманию, и игнорировали понятие основное, которое входит и является понятием, что церковь богочеловечна, не только божественна, но богочеловечна, и ее духовная сторона не должна исключать внешние стороны. В этих кругах, как я уже вам сказал, все внимание, акцент весь, даже не акцент, а именно само понимание церкви полностью ограничивалось вот этим духовным, как они писали, духовным ее содержанием. И поэтому отсюда проистекали выводы. Выводы, которые очень серьезные и очень отрицательные. Поскольку духовное состояние – это вещь в своей оценке очень сложная, то они могли в церкви включать кого угодно и что угодно. Потому что понятие духовности для них, по крайней мере, – как и для многих сейчас, в настоящее время, носит очень неопределенный характер. Когда говорят «духовные», то говорят, это что-то такое. Главное, дайте нам пощупать и потрогать. Вот. И вот это такое понимание церкви, оно приводило в конечном счете, естественно, совершенно законно, к отрицанию реальной внешней церкви. Вот этой той, о которой мы с вами говорили, как о человеческом обществе, человеческом организме. Другая крайность, когда все понимание церкви сводится к чисто внешней ее стороне. Под церковью, разумеется, именно общество человеческое, объединенное там таинством, учением, единством таинств, учений, иерархии, канонами, дисциплинами и так далее. Ведь это и есть церковь. Это такая же грубейшая ошибка, как и первое понимание. В чем здесь ошибка? Ну, надеюсь, это ясно, потому что в таком случае церковь приобретает тот же характер, что и другие человеческие общества. Ну, если сказать человеческие, не нравится, скажете, они мирские. Хорошо, будем говорить о других религиозных обществах, других религий, где также существует объединение, союзы, где также истина преподносится от авторитетных органов этой религии. Исключается важнейшее, о чем мы с вами в прошлый раз и говорили, что церковь – это тот богочеловеческий организм, который приобретает свое единство благодаря единству Духа Божьего в тех и только тех людях, которые действительно искренне стремятся жить по вере евангельской, по Христу. Иначе стремятся, слышите? Не просто я христианин, и все. Отметился, нажал кнопочку, и теперь пошел жить, как хочу. Искренне стремящихся осуществить Евангелие в своей жизни. Так вот, эти две крайности, они обе одинаково опасны. Первая точка зрения, я бы назвал спиритуалистической, что ли, точка зрения, она растворяет церковь в каком-то совершенно неопределенных материях того, что они именовали духовной стороной. Вторая сводит церковь к чисто внешней, я бы сказал, мирской организации, в которой только присутствуют особенности своего учения и особенности правил жизни. И только. И то, и другое – ложь. Так же, как о человеке, когда мы скажем, он только тело, мы скажем – ложь. Скажем, только душа – ложь. Бог сотворил человека каким? Духовно-телесным. И Церковь Христова также богочеловечна. Но, как мы с вами говорили, что если божественное содержание в человеке недоступно нашему взору, то как раз человеческая сторона, она открывается нам достаточно прозрачно. И мы оцениваем часто жизнь Церкви по этой человеческой стороне. Я хочу напомнить вам еще один момент, который, не помню, мы упоминали или нет, что Церковь по своей, так сказать, заданности является ничем иным, как инструментом и средством спасения человека, находящегося в этих земных условиях. Так, это внешняя ее сторона. И в то же время Церковь по своей духовной сути является тем, что присуще каждому человеку. Макарий Великий говорил, что, знаете, интересное определение. Макарий Великий говорил, Церковь – это душа человеческая, слышите? И экклесия – это собрание, это созванность, слово «экклесия» греческое, помните, мы вчера говорили, что это есть? Это есть нечто иное, как собрание всех сил души. Собрание к кому? К Богу. То есть устремленность всех сил души, нашего ума, наших помышлений, наших стремлений, нашей воли, наших мыслей, наших ощущений. Стремление все, все сконцентрировать на Боге, ибо в Нем есть жизнь, ибо Он есть жизнь и источник жизни и блага. Так что Церковь, говорит Макарий Великий, представляете, которого называли земным Богом, Церковь – это есть что такое? Это душа человеческая. Интересные мысли, я вам скажу. Так вот, тоже экклесия, тоже созванные, тоже призванные. Кем? Тем же Богом, на которые человек отвечает. Церковь только там, где на призвание Божие, направленное ко всему человечеству. Вы слышите? Призвание, призыв Божий ко всему человечеству направлен. Но отзывается на него кто? Помните званный пир? Сколько отказалось идти на этот? Я землю приобрел, я волов купил. Кстати, 5 пар волов. Это что это такое, не помните? 5 пар волов купил. 5 чувств человеческих. Совокупность под этими 5 чувствами, хотя у человека гораздо больше, подразумевается вся совокупность чего? Всех желаний и стремлений человека. Кого? Каких стремлений? Каких стремлений? К скотству. Скотина живет этими 5 чувствами. Я 5 пар волов купил. Третий, вообще помните, сказал фразу, от которой содрогнешься. Я женился. Вот это да. И на пир не пойду. Некуда мне к тебе, Господи, обращаться. У меня тут жена, у меня тут дети. Что ты пристал ко мне, на какой-то пир зовешь? Что за чепуха? Я женился. Нет мне до тебя дела. Некогда мне читать ее утром хоть лоб перекрестить. Да некогда мне лба перекрестить. Вечером я устал. Тоже некогда. Некогда открыть страницы Евангелия прочитать в день. Страницу, несколько стихов. Некогда отстань ты от меня, Господи. Очень часто так бывает. Очень часто действительно вот эта семейная жизнь, вместо того, чтобы стать семья, вместо того, чтобы стать малой церковью, то есть стараться в единстве мужа и жены, приобщая детей, направлять свой дух к Богу, полностью забывают о Боге и в этой непрерывной суете, как белка в колесе, крутится. Обратите внимание на замечательную закономерность, которую Христос выразил нам в кратких интересных словах. Мало кто обращает на это внимание, а стоит. О чем он говорит? «Не отягчайте сердец ваших». Кстати, сердец. Сказано даже не о теле. Помните? «Не отягчайте сердец ваших объедением, пьянством и суетой житейской». Посмотрите, по какой нарастающей, говорит он. Объелся человек, ах, ох. Ну, через час-другой, глядишь, он ничего. К чему ты способен? Может быть, почитать, хотя, правда, сытое брюхо к учению глухо, но все-таки через несколько небольшое время он все-таки уже становится способным. Пьянство – это потяжелее дело, потяжелее. Даже на другой день встает, голова трещит. Голова трещит, надо еще выпить. Выпить, еще выпил, а опять началось. Но все-таки потом протрезвел, опомнился, то, глядишь, покаялся, помолился. И, наконец, последнее, самое страшное, которое мы просто в значении не придаем, вы слышите? И оно поэтому сугубо страшное, суета житейская. Вот тут уже у меня минуты не остается, мгновение, чтобы вспомнить о Боге. Я весь в делах, весь в мыслях, весь в проблемах, весь в вопросах. Когда мне о каком Боге думать? Некогда. Когда мне думать? Голубчик, о своем желудке ты думаешь или нет? Суета житейская, убийственная вещь. Самая страшная, самая тяжелая. По нарастающей так Христос и сказал. Не отягчайте сердец ваших объедением, пьянством и суетой житейской. Последнее убийственное дело. Вот так. Так что это я вам говорю о некоторых моментах, о которых мы вчера не говорили, а это пригодится нам для понимания церкви как фундамента, на котором строится эта социальная концепция, о которой мы с вами говорим. Видите, церковь – это есть и душа человеческая, но та душа, в которой собрано, происходит собрание всех сил души, и где поэтому человек избегает и объедения, и пьянства, и как ядовитой змеи боится увлечения суетой житейской. Найти надо место Богу, не оказаться среди тех званных, которые отвергли приглашение Божие на пир божественной любви. Вот так, друзья мои. Это то, что касается некоторых моментов понимания церкви. Это я продолжение вчерашней нашей с вами беседы, чтобы как-то не то, что закончить этот вопрос, но попытаться все-таки отметить наиболее основные положения, которые важны нам при рассмотрении вопросов основ социальной концепции. Ну и вот теперь, исходя из этого понимания церкви, ее смысла и содержания, несколько, опять-таки, слов, касающихся уже другого камня, на котором строится основа социальной концепции. Речь идет о смысле самой социальной деятельности. Кое-что мы попытались с вами затронуть, но я хочу вам отметить и некоторые моменты, которые являются чрезвычайно важными, и упущение которых может не только обесценить всю социальную деятельность церкви, не только обесценить. Знаете, когда пусто, это, конечно, крах. Трудился, трудился, и пусто. Но хочу сказать, не только, а хуже. Хуже может быть. Что же такое худшее? Когда происходит обесценивание этой всей деятельности, представляете, может быть, могучей деятельности сотен тысяч и миллионов людей. Обратите внимание на католическую церковь, на которую уже за миллиард перевалило верующих. Возьмите протестантские церкви. Ну, эта тенденция, она сейчас идет и на православие, естественно, идет. В чем? Что мы там видим? Что видим? Ведь, кажется, социальная деятельность, помощь ближним – это ли не заповедь Божия? Любовь к ближним, сострадание, жертвенность, если хотите, в пользу ближнего. Это разве это? Что тут может быть худого? Оказывается, может. Может и как. Не случайно даже еще в Ветхом Завете, помните, две было основных заповедей, и первая из них – любовь к Богу, вторая – любовь к ближнему. Очень интересно. Сам Христос указывает опять на эту последовательность и говорит, когда был спрошен о том, что важнейшее в законе. И он подтвердил то же самое. Так вот, в чем тут, так сказать, корень вопроса и важнейший, я бы сказал, момент, не учитывание которого может привести к тягчайшим последствиям и для жизни членов церкви, и для самой церкви в целом. Цитирую вам, правда, наизусть не могу произнести уже, но мысль скажу точно. В наше время никто не может заботиться только о личном спасении. Нет, заботиться о личном спасении. Он должен говорить, думать и делать, говорят только о своих ближних. Я принесу вам в следующий раз, может быть, эту цитатку, не забыть бы мне. Я немножко не совсем так сказал, я чувствую не совсем так, но идея именно такова, что в наше время нечего говорить о личном спасении. Мы должны все спасать других. На себя не важно, других спасайте. Ты лежишь весь в параличе, не можешь пальцем двинуть, спасай других. Ты захлебываешься уже при последнем издыхании, спасай других. Безумные слова человека, который абсолютно, видно, не понимает, что такое спасение, что такое любовь к ближним и при каком условии она может иметь здравый спасительный характер. Обесценится социальная деятельность, это может тогда и привести к тяжким потом последствиям. Тогда, когда мы увидим, что сущность деятельности церковной и сущность, то есть самая суть деятельности христианина состоит в помощи ближним. Вы слышите? В помощи ближним. Вся моя суть, вот моей жизни, вся направлена на то, чтобы помогать ближним. Посмотрите, какие слова известные современной католической подвижники Терезы. Дорогие женщины, я призываю вас, рожайте детей и приносите их мне. Ну как, красиво? Матушка, хорошо тебе принесут одного, пять, десять, а миллион тебе сейчас принесут, что ты будешь делать? Скажи, что ты будешь делать? Ты что говоришь? Ты подумала? Вот все возьмут, хорошо, никаких абортов. Только в России сколько там, несколько миллионов абортов. По статистике там 2-3 миллиона только в России. Матушка Тереза, пожалуйста. Но красиво как звучит. Вы представляете, как красиво. Приносите их мне. И все в обмороке от святости матушки Терезы. Я уже подхожу сказать к тому, перед чем стоит социальная деятельность, когда забывает о самом главном. Помощь ближним сие должно делать, но дальше, что сказал Христос, того не оставлять. Чего это того? Вы вспомните, что говорил Христос этим делателям? «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! что строятся гробницы пророкам и украшаете памятники праведникам. Горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять». Иоанн Пророк, сподвижник в Арсенофе Великого, писал: «Истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что». Не думай, что это труд только, который я делаю. Это и труд по отношению к ближним, ко всем. Это уже давно произошел роковой перелом в самосознании западного христианства. Он свелся только к одной идее. Церковь – это социальная деятельность. Духовная жизнь – это следствие, которое должно быть, проистекать из социальной деятельности. Как оно должно проистекать? Бог должен вознаградить. Я копаю землю, Бог мне дает дары благодати. Знаете, что упущено? Это страшно просто представить себе. Самое главное, ради чего пришел Христос – блаженны чистые сердцем, блаженны нищие духом. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Все христианство направлено. Если бы Христос действительно пришел ради того, чтобы помочь ближним, в чем? В их телесных нуждах, то он бы кем пришел? Ты неужели не понимаешь? Императором бы стал и дал бы такое государственное устройство всему миру, объединил бы весь мир, образовал бы одно государство, создал бы наилучшую социальную систему, государственное устройство, все бы наполнил землю изобилием, установил бы законы, которые были бы абсолютно справедливы. Вы слышите? Неужели он не мог этого сделать? «Дьявол приступил ко Христу, сделай камни эти хлебами, если ты Сын Божий». Ответ – не единым хлебом жив человек, но всяким глаголом Божиим, исходящим из уст Божиих. Вы слышите? Не единым, не это. Если бы Христос пришел только ради того, чтобы устроить земное благоденствие, устроить справедливость на земле, вот в этом состоянии, то он бы, конечно, родился другим. Но это невозможно, вы слышите? Невозможно установить ни справедливых законов, невозможно устроить государство наилучшим образом. Нет лучшей социальной системы до тех пор, пока наша душа не освободится от страстей. Что мне говорить о справедливости, когда я его ненавижу, вот этого человека? Я готов убить, я от зависти зеленею, когда вижу у другого. Услышите? Пока лицемерие, зависть, ложь, лукавство – это что такое? Это относится к государственному устройству? Это относится к справедливости? Да говорите мне сколько угодно, чтобы я был справедлив, а я не могу. Я этого люблю, а этого терпеть не могу. Ну хорошо, я им зарплату дам одинаковую. Относиться я не могу. Да и невозможно до тех пор, пока грех в душе человеческой, пока страсти не искоренены, никакой строй государственный, никакие структуры, никакие законы не дадут чего? Того обещанного блага и счастья, которого жаждет человечество. Вы слышите? Вот он корень, из которого может проистекать ядовитый поток зла. И что бы вы ни делали прекрасный, все отравит. И напротив, если корень цел и здрав, то из этого корня произрастет действительно благоуханное древо с живоносными плодами. Вот, оказывается, в чем дело. Вот где корень всего. Вот корень всех нестроений, всей истории. Мы же изучаем историю и смотрим, что строй за строем меняется. Революции, кровь, насилие. И что? И ничего не меняется. Продолжается та же несправедливость, та же эксплуатация, те же насилия. А правда где? Знаете где? Бабушка говорила, где правда? На дне моря, да еще с якорем. С якорем. Так у нее здорово получалось. На дне моря, да еще с якорем. Тяжело. Вот она где правда. А другая бабушка говорила, правда? В углу в дальнем сидит закормленная, запоенная. Замечательно. И та, и другая. Сказали просто удивительная мудрость. Какая была народная мудрость, необразованные. Точку, прям в точку сказали. Запоенные, закормленные. Да, мы говорим коррупция. Теперь слово придумали. Запоенные, закормленные. Что еще нужно? Все ясно. Так вот, друзья мои, мы касаемся чрезвычайно важного момента. Мы же говорим об основах социальной концепции. Мы сейчас говорим о том источнике, о том фундаменте, на котором только эта социальная деятельность церкви, социальная деятельность отдельного человека может быть благой, может быть христианской. Христианской. Без которой все это мыльные пузыри. Бог из камней этих может сделать что? Хлебы? Да что вы хлебы? Чад Авраамовых, говорит Иоанн Креститель, и не делает. Христос и пришел не для того, чтобы просто накормить, напоить, хотя готов, помните, 5000, жалко, накормил их, готов, но, увы, нельзя нам просто это дать. Мы из людей, в которых еще есть совесть, в которых есть, может, какое-то стремление к Богу, превратимся или в животных. Кстати, идеал, которому все ждут, стать аскаридами, которые копаются в пище. Или еще хуже, и это непременно будет, на этом пути в дьяволов. Иван Аксаков по этому поводу произнес потрясающе сильные слова. Я скажу, потрясающие просто. Они звучат, как пророческие слова. Он сказал, прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом. Свобода завершается одичанием. Человек, отвергнувший образ Божий, возревнует об образе зверином. Все до чего точно, замечательно просто говорит. Точно указал, действительно, отвергнув Христа, отвергнув те принципы жизни, слышите, жизни какой? Духовной жизни. И обращая внимание только на ее внешнюю сторону, мы действительно приходим и к регрессу, и одичанию, и утрате образа Божия, приобретению образа звериного. Так вот, то, чем отличается современная христианская деятельность, я говорю о западном христианстве прежде всего, сейчас это имеет свою терминологию, свое определение, свое слово. Это называется горизонтализмом в жизни церкви. То есть вот, все, по земле стелимся. И ни одного взгляда вверх. Нет этой вертикали обращения внимания, обращения к Богу. К чему это приводит? Вот иллюстрацию, которую я часто привожу, и я думаю, вы помните это, эту иллюстрацию. Ну, я взял вот одну, надо бы, может быть, еще взять какие-нибудь. Но уж очень... Это яркая была, когда в 1973 году в Бангкоке состоялась Всемирная конференция христианская, созданная Всемирным Советом Церквей на тему спасения сегодня. Понимаете, для нас что важно-то? Спасение сегодня. И когда наши представители приехали оттуда, двое, они нам рассказывали на заседании. Рассказывали. В частности, нынешний патриарх, там еще был архимандритом тогда, вот, и он тоже рассказывал, да, чем там занимались. Исключительно проблемами только порядка какого? Социального порядка. Транснациональными корпорациями, эксплуатацией, несправедливостью, бедностью, нищетою, невежеством, необразованностью, засильем там. Ну, что угодно. И когда, говорят, православные попытались сказать, ну, все-таки мы же говорим о спасении же. Что нужно человеку, чтобы спастись сегодня? На что обратить особенное внимание? На нас посмотрели, как на каких-то ископаемых динозавров. Откуда явились? Сумасшедшие люди. Там люди от голода умирают, а они о каком-то еще спасении. Вы понимаете, от голода умирают. Ну, вы понимаете это или не понимаете? Я говорю, понимаем, да. А почему они умирают? Несправедливость. А почему несправедливость? Вы подумали об этом? Почему несправедливость-то? Потому что откуда исходит? Из сердец человеческих. Потому что заражены чем? Духом бесовским. Не может человек, у которого есть хоть элемент христианской совести и любви, не может он видеть умирающего от голода, имея у себя кусок хлеба. Нет, они уже этого не понимают. Не знают, что такое чистое сердце. Не знают о духовной жизни никакого представления. Вы можете себе представить? Вот мне же приходилось много-много раз вот участвовать вот так. Никакого представления о духовной жизни. Никакого. Духовная жизнь вся сводится к чему? К неким нравственным понятиям. Нравственность отождествили с духовностью. Страшная ошибка. Боже мой, страшная ошибка. Я много раз говорю, да я очень нравственный человек, я никого не убиваю, не граблю, не изменяю, допустим, своей семье. Ну что еще? Не нарушаю законов. Ну, нравственный. Пример этим всяким, там, бандитам какой-нибудь. Ну, да. Вы слышите, кто я? Падайте ниц. Слышите нравственность без духовности? А духовность что говорит? Гордыня – первое зло, которое лежит в человеке. И без борьбы с которым никакая нравственность вам не поможет сама по себе. Она нужна, но ею совсем не исчерпывается. Нравственность без духовности – это еще хуже. Чем хуже? Хуже даже, чем безнравственность. Об этом есть замечательная мысль у Игнатия Брянчанинова. Замечательная мысль, где он пишет о том, что человек, кажется, живущий только по законам нравственности, который надеется на свои добрые дела, который кичится этим и ждет от Бога себе различных даров за это, как вознаграждение, этот человек очень часто дышит злобой, неприязнью, тщеславием, гордыней, ненавистью, завистью и так далее. Говорит, никто не будет распял Христа, а нравственно добродетельные люди, но которые попрали законы Духа. Никто не мог, я думаю, упрекнуть, распинать ли, я говорю, первосвященников, фарисеев. Фарисеи скрупулезно все исполняли. Весь нравственный, если хотите, закон. Но были чем наполнены? Христос так и называл их. Змеи и порождение хиднины. Лицемеры. Вы слышите? Так вот, друзья мои, социальная деятельность, если она не основана на учении Церкви, на призывах Церкви, на максимальном обращении, обращении, слышите, постоянном обращении всех церковных деятелей на то, что учтите, учтите, мы должны наблюдать за своим сердцем, должны бороться со страстями, должны каяться в своих в этих грехах, непрерывно должны обращать на это внимание, обращаться с молитвой к Богу. Если этого нет, а все внимание будет обращено на дела, дела и дела, то здесь грозит полный крах. Полный крах. Он кончается чем? Полным омерщением Церкви. Она превращается в социальный департамент государственной жизни. Церковь перестает быть. Кстати, не случайно, что Христос сказал, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Ах, вот Игнатий Вречину пишет. Ну, слушайте, пишет так: «Несчастен тот, кто удовлетворен собственную человеческую правдою, делами». Знаете, что дальше он пишет? «Ему не нужен Христос. Я и так хорош». Ох, вот этот я не сказал. Видите, как хорошо его прочитать. Когда я добродетельный, все, мне Христос не нужен. Понимаете, почему не нужен? Так я и так уже достоин Царства Божия. Я все делаю. Что еще нужно? От чего меня спасать? Такому человеку не нужен Христос. Я только благотворю, раздаю. Слышите нас? Я хорош, Христос мне не нужен. И дальше пишет. Вот хорошо я нашел. «Делателей правды человеческой исполнен самомнение, высокоумие, самообольщение. Ненавистью и мщением платит тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде. Он признает себя достойным и предостойным наград земных и небесных». Вот блестящая характеристика, блестящая того, чем пронизано западное христианство и что идет на нас. Чтите. Достойным и предостойным наград земных и небесных. Я все делаю. И не только я нравственный человек. Я благотворю еще как. Вы подумайте, кто это делает? Каждый это делает? Нет. А я делаю. Да. Там, где нет полноценного внимания к состоянию своей души, к тому, чем она наполнена, там, где нет видения своих грехов в душе ненравственных, я еще раз говорю, я не убиваю никого. Да, будьте спокойны, даже пистолета не имею. Не убиваю, я только завидую, я только ненавижу, я только ревную. Я только тщеславлюсь. Там, где нет у человека внимания вот к этому человеку, там обесценивается его деятельность. Только тогда эта деятельность будет носить правильный характер, когда она будет совершена, как писал Иоанн Пророк, со смирением. Господи, ты даешь мне возможность что-то сделать. Дал мне какие-то средства, дал какие-то способности. Господи, благодарю тебя. Но я прекрасно понимаю, что вот сейчас ты дал, через час ты можешь отнять. Боже, очисти меня грешного, яку николи же, то есть никогда же я сам сотворил благое пред тобою. Только вот из этого сознания смирения, возможно, правильная христианская социальная деятельность. Вы скажете, ну хорошо, это личный человек, а церковь? Церковь? Только тогда и ее деятельность будет такой же, когда непрерывно будет внушать всем. Христиане, слышите, при каком условии ваша благотворительная деятельность может действительно быть Божьей деятельностью. В противном случае ваши хлебы станут камнями. Ух, как это, друзья мои, важно. Люди не понимают этого. Это очень многие не понимают этого. Очень многие думают откупиться у Бога своими, так сказать, какими-то состояниями и прочее. И не понимают этого. Ну, сейчас у тебя состояние, через час ничего у тебя нет. И ты что тогда? Смешно, Богу нужны, что ли, это? Дай мне сердце твое, сыне. Богу ничего не нужно. Святитель Игнатий указывает при этом на тот процесс, при котором вот такая внешняя христианская деятельность может привести и приводит к отпадению христиан от Бога. Он вот что пишет. «Кто же не принял внутри себя Царство Божие, тот, предупреждает, не узнает Антихриста, тот непременно, непонятным для себя образом сделается его последователем». Вы слышите даже как? Помните, много раз с вами говорили, что он-то Антихрист и будет величайшим социальным деятелем. И Игнатий Брянчанин объясняет, что такое, что это значит. Непринятие внутрь себя Царство Божие означает полное погружение их ума, всей их деятельности в заботу только об этой жизни, только о том, что есть, что пить и во что одеться, и совершенное оставление мысли о Царстве Божием и правде Его. Вот, если хотите, ключевые слова ко всей социальной христианской деятельности. Когда у христиан происходит полное погружение их ума, помните печать на лбу апокалипсическая? Всей их деятельности христианской, помните, печать на правой руке, как символе деятельности человека, когда полное погружение, слышите, в заботу только об этом, тогда будет крах. Вот это погружение, оно и приведет христиан, не мирских людей, нет, о мирских нечего говорить. Христиан приведет к принятию Антихриста, вы слышите? Почему? Потому что они все полностью увлечатся материализмом, мамоной. Помните, мы с вами объясняли эту цифру 666, помните, наверное, да? Я вам процитирую из словаря, библейского энциклопедического словаря Нострема. По древним сведениям и по сохранившимся монетам нормальный вес еврейского золотого сикля равен 3,77 золотникам, то есть 16,37 граммов. Талант же золотой равняется 3000 сиклей, то есть один золотой талант равен 49 килограмм, 110 грамм. Так вот, в Откровении имя этого названо цифрой. И кто имеет ум, сочти. Цифра 666. А данная цифра является библейским символом мамоны. Библейским символом мамоны. То есть царство земного изобилия. Это следует откуда? Из того известного вам исторического факта, когда Соломон, будучи во всей славе своей, получал получал, в частности, как написано, только в золоте, которое приходило Соломону в каждый год. Весу было 666 талантов золотых, то есть 32 тонны 707 26 сотых килограмм. Вот оно, оказывается, идеал. Слышите, что такое мамона? Слышите, кто такой антихрист? Слышите, что значит цифра 666, о которой бьются эти толкователи? Черным по белому же, вот оно. Вот оно. Мамона. Об этом, о материальном благополучии, об этой внешней благоустроенной жизни, об этом даровании здравия и прав человека особенно. Да. Очень хорошо написал наш русский современный, кстати, писатель Михаил Михайлович, по-моему, Антонов, который отмечает: человек, который в материальных благах уже не нуждается, а потребности в духовном развитии не воспитал, страшен. Слышите, страшен. Это убедительно показали Валентин Распутин в повести «Пожар» и Виктор Астафьев в романе «Печальный детектив». Человек, пишет дальше Антонов, не раб потребностей и внешних обстоятельств. Он существо свободное, но телесные и потому нуждающиеся в удовлетворении потребностей и испытывающие влияние среды. Очевидно, существует некий, еще не сформулированный наукой закон меры, согласно которому человек, минимум потребностей которого удовлетворен, обязан во избежание саморазрушения, слышите? По избежанию саморазрушения подниматься на более высокий уровень духовной жизни. Если этот закон не соблюдается, то материальные, плотские потребности получают гипертрофированное развитие в ущерб духовной сущности. Причем это справедливо как для индивида, так и для общества. Современный этап истории капиталистических стран с засилием в них массовой культуры явно то положение подтверждает. Хорошо, очень хорошо пишет. Оказывается, вот то материальное благополучие, которому так сказать, ну, естественно, мы стремимся, оно должно быть ограничено определенными нравственными, духовными рамками духовного развития человека. Без этого произойдет беда. И мы видим, какая беда происходит. Какое идет моральное сейчас разложение. Все говорят об экологическом кризисе. И ничего не говорят о куда более страшном, нравственном кризисе общества. Нравственный кризис. Это же страшный же кризис, который происходит. Еще меньше говорят, вообще почти не обращают внимания на религиозный кризис. Религия совершенно извращается, извращает свою природу. Она превращается в бог знает что. В ней ничего религиозного не остается. В частности, речь идет и о христианстве, то, что мы видим на Западе. Там же от христианства ничего не остается. Одно название. Все, вы знаете, вся суть, все удалена, все выброшено. Ну вот, кстати, иллюстрация психологическая относительно материально богатого Запада. Финляндский лютеранский епископ один, Тойвиайнен, в своем докладе, я помню, он говорил, согласно некоторым исследованиям, более половины населения на Западе потеряло смысл жизни. Интересно, просто любопытно. Там исследования, вы знаете, производят очень часто. Эти исследования проходят по разным, так сказать, направлениям. и сторонам жизни. Вот он констатирует, более половины населения на Западе, я помню, я был поражен, не какая-то часть, не какие-то там 5-10%, а более половины населения на Западе потеряло смысл жизни. И он дальше говорит, мы уже убедились в том, что предметом работы психиатров будет являться чувство уныния, тоски в гораздо большей степени, чем само страдание. Даже не страдания какие-то, а уныние и тоски. Откуда? От бессмыслицы жизни. И он дальше продолжает. Поводом к самоубийству часто бывает экзистенциальная опустошенность человека. Верно. Рост самоубийств растет всюду, причем растет, учтите. Это растет на Западе, это растет у нас в России, причем Россия занимает первое место по самоубийствам подростков. Все ищут причину, думали найти материальную причину. Вздор. Совсем нет. Совсем нет. Причина совсем другая. Бессмыслица жизни, которая часто ощущается даже не столько умом, как у взрослого человека, сколько душой, прям сердцем. Тоска, уныние. Зачем? Что? Разочарование. Зачем я живу? И этот рост самоубийств продолжается, причем все с большей интенсивностью. Вы знаете, приходит даже такая мысль, что не начнется ли скоро мода на самоубийство? А это очень может быть. Все это будет обставлено надлежащим, как говорят, образом. Мода. Потому что это нарастает поток. И это очень выгодно тем, кто стремится во что бы ни стало сократить население земного шара. Да. Вот так, друзья мои. Апостол Павел очень хорошо сказал о социальной деятельности. Знаете, что он сказал? Вы-то, наверное, учили наизусть. Я помню, тоже когда-то учил наизусть, но вот память дырявая. Но, по крайней мере, пишет так. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Слышите? «Если раздам все имение мое». Это ли не верх социальной деятельности, скажите? А что значит «о любви не имею»? Интересно, как это можно все раздать, а любви не иметь? А зачем же раздавать тогда? Правда? Кажущиеся противоречия. На самом деле, увы, совсем не противоречия. Есть две, по крайней мере, вещи, по которым человек может раздать все имение свое и отдать тело свое на сожжение, а любви не иметь. Первое – тщеславие. Тщеславие. Вы знаете, самый отчаянный трус, отчаянный, который все знают и смеются над ним, на людях может совершить такой геройский поступок, что все ахнут. Недаром у нас есть народные пословицы очень хорошие. «На людях и смерть красна». Слышите, что может сделать самый отчаянный трусишка. Вторая причина, которая связана, конечно, с этой, но имеет свою окраску другую. Это мнение любви. Это вот мнение любви, это романтическая любовь, это восторженность такая восторженность. Я всех люблю, я готов за всех отдать душу свою. Вот это мечтательная любовь. Мне самый, может быть, точный термин – это мечтательная любовь. которую можно все развить до очень большой степени. Эта мечтательная любовь, она часто соединена, бывает даже с тем, что таким людям начинаются всякие видения, откровения. Мы видим это, видим очень хорошо на некоторых католических святых, которым, помните, Христос являлся и обнимал их, и прижимал, и заявлял, что он супруг, и те бедные падали в обморок от восторга и так далее. Доходит до этого даже. Вот это вот мнение, это мечтательность любви. Вы слышите? Итак, тщеславие. Итак, мечтательность может к чему привести? Я все сниму с себя последний жак. А любви-то какой любви не имею? Какой любви? Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Что это такое? Напоминаю вам еще раз, друзья мои. На Западе заповеди свели исключительно к внешней человеческой деятельности. Кто исполняет заповеди мои, то есть что делает? Вот, оказывает людям всякое внимание, помощь, благотворение и так далее. Заповеди забыли совсем, что это только один фрагментик. И тот, который может иметь действительно большую пользу, будет иметь большой добрый плод при условии, только при условии соблюдения заповедей других, главные из которых, из этих заповедей, это «смирись, гордый человек, пойми, что ты творение, а не божество, что ты не само сущее существо, а дело рук Божьих, и ты можешь сделать-то что-то, пока Он тебе дал это, отнимет, и все». Многое творится из-за тщеславия просто. Творится от избытка. Помните, когда Христос сел, наблюдал, как клали в сокровищницу при храме? Кстати, любопытная вещь, правда? Тоже такой момент, очень интересный. Оказывается, она была сокровищница открытой, и все могли видеть, кто сколько кладет. Кстати, богатый приходит, и все видят, о, сколько положил. Другой перед ним, о, еще больше положил. Какие праведники. И вдруг подходит бедная вдова, Господи, скромненько кладешь, чтоб никто и не видел. Но все-таки видно. Положила медный пятачок. И вдруг Христос произносит слова, что ученики ахнули. Эта бедная вдова положила больше всех. Это да. От избытка легко давать, я вам скажу. Но если человек уже совсем уже не умер уже заживо окончательно, можно умереть. Когда сам, я не знаю, миллионы, миллиарды, а ведь дрожит, ожидовел совсем, что копейку боится дать. Так, это может быть. Но от избытка это довольно легко. Лишнее, ну, что там, ничего не потеряю. А вот попробуй поделиться последним, о, вот это да! Вот здесь и неизвестно, как ты, добродетельный человек, поступишь. Поделишься ты последним или нет. Вот здесь-то и будет видно твое нутро. Ну, так, друзья мои, я сегодня решил поговорить с вами. Уже в прошлый раз мы говорили о церкви, очень важно. Сегодня об основах социальной деятельности. Какая же это должна быть основа? Та деятельность, повторяю вам, которая не основана на стремлении к исполнению всех заповедей Божиих, а не одной только это. Да. Что я дам копейку. Так? Которой только та социальная деятельность будет благотворной, богоугодный, душеспасительный и тому, кто ее делает, и тем, кому он это делает, только тогда, когда пресекает из искреннего стремления жить по заповедям Божиим, а не по заповеди. Сейчас я построил храм, и теперь давай отметим сейчас, устроим такой пир, что под столами ночевать будем. Да? Ой, Господи, как ты хорош! Вот так. Вот это вот очень важно, важно, друзья мои, знать. Почему важно? Говорю вам, Запад весь заражен тем, что все заповеди сведены только к благотворительности, к социальной деятельности. Только. Это какое-то уродство, какая-то карикатура. Отсюда гордыня, отсюда тщеславие, отсюда самомнение, отсюда мечтательность. Мне приносите всех этих младенцев. Мне. Ах, как бы ей миллиончик принести бы и положить бы. Она бы узнала. Какая мечтательность. Вы слышите? Вот одной фразы достаточно этого. Вы слышите, как красиво сказано. Правда же? Ну, еще бы. Красота. Да и только. Вот там типичный такой пример того, как можно подменить действительно духовные ценности чисто внешними, человеческими, которые по существу ничего не дают душе человеческой, но представляют огромнейшую опасность.